Ну, давайте просто пока немножко поговорим, прежде чем я еще потом вам почитаю. У меня есть еще одна программа, но все-таки я лучше Даниила Андреева, немного погодя. Спросите что-нибудь. Что про Австралию, да? Что Австралия? Ну, а что Австралия? Значит, ну, для тех, кто не знает, да, коротко, моя детская мечта, которая была как очень такой, ну, настоящей какой-то мечтой, не столько, может быть, сама Австралия, сколько океан, уже в очень взрослом состоянии просыпалась и плакала по ночам от ужаса, что не смогу увидеть океан. Не было у меня, ну, нет у меня такой возможности увидеть океан, поехать и так далее. Вот это вот все было, конечно. Ну, а потом все-таки получилось. Много раз отказывали в визе. А потом неожиданно получилось. Поехала туда. Там выступала. Удивительно принимали. Удивительно совершенно. Вот. И сразу появились поклонники, скажем так, творчества. Такие, ну, настоящие какие-то, верные такие. Ну, короче говоря, была там уже трижды. Каждый раз выступала, много ездила, много смотрела, много общалась. Разные. Вот последний раз сейчас, конечно, у меня уже другое. Ну, не тот восторг, как первый раз там, а какие-то более глубинные ощущения от Австралии, более противоречивые. Вот, я им благодарна. Вы знаете, я посмотрела, посчитала. Я теперь вот за эти последние 5 лет, да, чаще выступаю в Австралии, чем в России. Вот кроме вот этого вечера в Цедри, да, вот за эти годы, больше нигде, никогда, ни одним словом. Ну, там как-то камерно, в Крыму камерно, там, ну, какие-то друзья, там собирается такая аудитория, в обсерватории в Крыму. А так все, вот. То есть, ну, тут сказать мне нечего, что я тут могу сказать. Я не знаю, почему так происходит, а может быть знаю, но теперь меня уже как-то это не расстраивает. Раньше это меня все очень расстраивало, что это поэзия никому не нужна здесь, что это все, ну, такое. Ну, я просто уже прошла очень большую школу, очень большую жизнь. И у меня действительно, я совершенно спокойна на этот счет. Знаете, у меня не стало иллюзий просто, потому что иллюзия, она была, ну, до последних каких-то лет. А какая она иллюзия? Ну, ее можно понять и оправдать. Все время казалось, ну, не может быть, здесь это же, ну, это же надо здесь, это же кому-то надо. Вот что-то такое случится завтра, может быть... Ну, может быть, куда-то позовут, или, может быть, издадут, или еще что-то. То есть, на самом деле, ну... А теперь у меня нет этой иллюзии совершенно. То есть, я, не, ну, как бы сказать, я не знаю, как это правильно выразить. Если я скажу, что я совершенно, 100% не верю, что здесь это будет когда-нибудь кому-нибудь нужно. Это будет правдой, если я так скажу. И в то же время, наверное, это и не вся правда. В общем, я не знаю, что сказать по этому поводу. Австралия, да, она, конечно, Австралия не рай, как написал один человек в интернете, но мне там хорошо. Австралия не рай, но мне там хорошо. Знаете, чем мне там хорошо, вот если совсем коротко? Такие неназываемые вещи. То, что можно ночью в 12 часов, в половине первого, в час выйти во двор, на улицу. Вот нет напряжения совершенно. Вот этот другой воздух, вот это дыхание океана. Я там, если совсем коротко, я там очень расслабляюсь. Приезжая сюда, я понимаю, что у меня там внутри лежит дикий камень напряжения. Он сразу ложится у меня туда, в это нутро. Это такое напряжение. Вернее, приезжая туда, я понимаю, что это за камень. Там я расслабляюсь. Я живу там без этого камня. У меня совсем нет напряжения. Это я говорю, что вот воздух, океан, да. Ну, наверное, еще какая-то атмосфера. Вот это трудно объяснить. То есть это не то, что я там ем, хотя я там очень, ну, как бы, я там ем. рыбу, рыбу свежую. Понимаете, ну когда живешь впроголодь, да, практически впроголодь десятилетия, ну как-то вот. Не в этом дело, все равно. Я не, а вот, вот в этой какой-то, вот в этой расслабленности, вот в этой уникальной расслабленности, когда, ну это не, нельзя объяснить, это не объяснишь. Ну, потом тебя там любят как-то, да, вот как-то в моей жизни здесь очень много людей, которые меня любят, ну, как-то помогают мне, да, что-то такое. Ну, там это по-другому, ну, как-то тебя балуют, да, ну, вот я не знаю, как это объяснить, мне там хорошо. Я вам могу прочесть три австралийских стихотворения, одна песенка. Когда ко мне под окна прилетала невиданная птица кукабара, я не жила в Австралии тогда, туда во сне ходили поезда. Сейчас под сенью двух араукарий птенец летает, очень кукабарий. Я открываю дверь большого дома, и все вокруг до счастья мне знакомо. В одном из снов обратного билета не оказалась в кассе этим летом. Смеется, пролетая кукабара. Не я ее, она меня узнала. Когда ко мне под окна прилетала невиданная птица кукабара, я не жила в Австралии тогда. Туда во сне ходили поезда. И еще эти стихи, я, может быть, многие из вас уже слышали, но это уже почти классика какая-то для австралийцев. Вот те деревья, с которыми я там завязалась, ботаника, познания какие-то ботанические. Там на каждом углу ботанический сад, один другого вообще лучше, и просто оттуда выйти невозможно. Вот каждое название, каждое незнакомое для вас слово – это название австралийского дерева. Плакали и пели франжипани, рай я покидала ровно в восемь. Океанских волн живая память мой прощальный сон с собой уносит. Эвкалипты целовали руки, признаваясь в откровенной страсти. В солнечном круженье мели луки, сбрасывали кожаные платья. Джакаранды раскрывают душу, бэнксии бегут за мной рядами. Темный шепот золотого буша застревает в ветках конингами. Стая неутешных попугаев умоляет разноцветной песней: «Сдай билеты, рай не покидают! В нашем хоре голос твой уместен, у самой себя меня украли. Как вернуться мне назад, не знаю. Прорасту в ряду араукарий, буду сниться золотому раю». И сейчас постараюсь еще одно вспомнить. «Живой кусочек карнавала, бразильский танец джакаранда, мой юный спутник Карл Наварро, в лиловом дерзкий и нарядный, несемся ветром буйным, нежным по старой улице Маквори, слезинкой зависть неизбежна в торжественных зрачках магнолий, как дань священного обряда, затерянного средь столетий, в каком-то буйстве джакаранда приснится старикам и детям, лишь строгий взгляд араукарии прервет круженье карнавала, прощально прокричав «Ура им!» Сбежит мой спутник Карл Наварро. Галина Валентиновна, не поверите, да, когда я это писала, да, я вспоминала Василия. Да, ну так что Австралия? А, знаете, я вот еще что хочу сказать, может быть, про Австралию. Люди, да? Вот я хочу, удивительные люди мне встретились, удивительные люди, они совсем другие какие-то во многом, но в чем-то совершенно такие же. И вот это вот Нора Круг, лучшая австралийская поэтесса, ей 93 года. 17 апреля ей исполнилось 93 года. Она до сих пор за рулем машины. Недавно она перенесла две онкологических операции. Она похоронила сына в свое время, она похоронила мужа, с которым прожила 67 лет. Она никогда не была в России. Она родилась в Харбине когда-то давно, но в русской семье, с русской культурой. Знание русского языка у нее фантастическое. Пишет она на двух языках, на русском и на английском языке. Мы как-то с ней очень подружились. Последняя встреча, у нее очень хлебосольный дом. Последняя встреча, мы проговорили 5 часов, очень откровенно, до слез. И она в форме, в очень хорошей форме, она прекрасно выглядит. Она причесана, она с макияжем, ну, и она мне сказала: я всем предъявляю свой образ, вот я Нора Круг, И дальше этого образа, говорит она, я никого не пускаю. Ну, она имеет право, она прожила такую очень большую жизнь и так далее. Но что меня поражает в этой женщине, хотя для меня даже это было чем-то мучительным, у нее больная совесть. Она день и ночь, вот с этой больной совестью, знаете, по какому поводу? Потому что она прожила годы войны, да, например, Великой Отечественной, годы наших репрессий, она прожила в Гонконге, в благополучной совершенно жизни. Она занималась икебано, она, ну и так далее. Муж у нее был известным шахматистом. Это не дает ей покоя до сих пор. Вот с тех самых пор, с молодости. Она говорит, что где-то она была в какой-то стране и увидела, она ехала в автобусе и увидела номер у женщины на руке, лагерный номер. Она говорит, что она не могла оторвать глаз. Она говорит, я понимала, что это, ну, это неприлично, как я смотрю, но она не могла оторвать глаз. Знаете, она перевела поэму Галича на английский язык, поэму Галича «Сталин». У нее вот такая книга «Сталин» лежит там на столе. Она пытается до сих пор как-то по-своему. Я вижу, чего ей не хватает в этих ее, ну, как бы, изысканиях, да? Но она пытается понять это время этих людей и так далее. И вот ее стихотворение. Позвольте, я вам его прочту. Это 76-й год. Это стихотворение написано по-русски. «Трудно писать и страдать трудно по-настоящему о России, кутаясь в русскость, чуть износившуюся, некогда выросшую подспудно, некогда в русском Китае родившуюся. Но от того, что чаша нас минула, чувство стыда прорастает болью, как после прошлой большой войны, смрад крематориев, чад вины. Братьям оттуда и там безымянным, малым борцам или жертвам случая, не перебросить даром нежданным тусклого нашего благополучия. Наша наивная неиспуганность душ зарубежных. И там не бой, в доме бездомья, ущерб, поруганность, люди с искромсанную судьбой. Только теперь забили в набаты, но себелюбие громче грома. Все мы безвыходно виноваты, чудом избегнувшие разгрома, души упрятавшие от погрома. И от того, что чаша нас минула, наперекор больному безволью, чувство вины прорастает болью. Вы знаете, я действительно не видела человека, который на протяжении десятилетий, это не придумано, да, она живет вот с этим чувством вины. Это одна из главных тем ее стихов, это тема ее раздумий, это тема ее снов. Это просто потрясающая, удивительная женщина. Я ей пообещала, что я это стихотворение прочитаю обязательно. Вот такие люди, они очень многому учат, очень многому. Хотя ты в чем-то не согласен, Женечка, как я рада, дорогая. Милечка.
Алиса,
да.
А вот этот текст я принес, который...
А, да, ну я не буду уже его... Да, Жень, вы мне его потом просто дайте, да? Спасибо, да. Ну вот, понимаете, другие какие-то там встречи, люди. Сейчас они будут издавать второй номер вот этого австралийского журнала, «Австралийская мозаика», да, ну на русском языке его издает, ну тоже наша бывшая журналистка московская, совершенная подвижница Татьяна Торлина, которая, ну просто на свои деньги, да, на свою пенсию, вообще ни дня, ни ночи, не зная, с таким, она разыскивает таких людей, и в Австралии, и пишут ей из России, присылают ей уникальные совершенно материалы, просто уникальные. Ну вот там много, они какие-то благодарные. Может быть, там нет той глубины во многих, да, потому что все-таки я вижу, как вот такая благополучная жизнь, материально благополучная, она что-то, может быть, ну, сминает, гасит там как-то, нивелирует, да. Но с другой стороны... С другой стороны, смотря как, у меня там на последнем вечере был оператор с русского телевидения, он режиссер, оператор, он снимал, он подошел потом, значит, ну, интервью там, снимал меня, и знаете, что он сказал? Ему 33 года, он живет там 12 лет или 15, он сказал: вы меня поменяли за эти 2 часа, я стал другим человеком, и знаете, я ему поверила, это не было вот просто так. И он был не один такой. А в ком-то вот эти вот спрятанные внутри мысли, вот, а Бог, он, что это Бог, да? Вот у людей это очень сильно спрятано и очень сильно... И вот как-то вот именно на моем выступлении это что-то вот как-то где-то чем-то прорастает. И вы знаете, этот режиссер снял потом фильм, ну, клип, назовем так, «На берегу океана», очень красивый, но он его еще не смонтировал. И знаете, что он мне сказал еще? Я там говорила о Данииле Андреевне, и он говорит: 10 лет я откладывал чтение «Розы мира». Я пришел с вашего вечера, я достал «Розу мира» и начал читать. И, ну, для меня это было важно. Вот еще один человек начал читать «Розу мира» в далекой Австралии. Не вижу в этом своей, так сказать, тут заслуги или чего-то, но, по крайней мере, вот какая-то, что-то передается. И можно, вот прежде чем я перейду, да, к стихам Даниила, можно я расскажу вам одну историю, связанную с Аллой Александровной. С Аллой Александровной, потому что она для меня, эта история, потом уже связана... Ну и вообще вот с моей жизнью здесь, да, с отношением к моему творчеству и так далее. Хотя еще раз говорю, вот на сегодняшний день абсолютно чиста, никаких претензий, не вообще полностью спокойно. Ну это большая работа, это далось большой работой. Это было несколько лет назад, год не помню, года за 4 до гибели Аллы Александровны. Мне позвонила Тамара Алексеевна Беликова.
Беликова.
Да. Она работала в Институте мировой литературы, и она устраивала, я выступала вот, ну, в рамках вот этих программ, выступала у нее в музее Горького, да, в особняке Рябушинского, и она мне позвонила и говорит: я вам предлагаю вот в такой-то день приехать, квартира у меня была тогда в Вологде, и выступить вот в ИМЛИ, там будет ваш вечер, значит, вы согласны? Ну, у меня таких предложений... Конечно, я согласна. Я приехала заранее, там дня за 2. Жила я последние 5 лет, приезжая в Москву, жила я у Аллы Александровны. Значит, мы с ней тут обсуждали, что и как. И вот в назначенный день, к назначенному часу мы отправились в ИМЛИ пешком. Была хорошая погода, осень, по-моему, была. Мы шли так, не спеша, мы пришли пораньше. Мы поднялись там куда-то, там сидят люди. Какой-то зал, сидят люди, значит... Причем публика такая, ну, сразу вот можно эту публику отличить, такая московская интеллигентная публика, вот. И, ну, мы тут, еще Тамары Алексеевны нет, мы тут как-то, значит, решили узнать, что это. И Алла Александровна спрашивает: здесь будет вечер поэзии? Пауза, и они говорят: какой поэзии? Здесь не будет никакого вечера поэзии. здесь будет вечер, и называют фамилию, сейчас уже забыла, какого-то очень известного искусства, литературоведа, очень известного. Мы пришли на его вечер. Алла Александровна говорит, как это так? Во сколько? Ну, там, в 6 часов. Она говорит, да нет, здесь будет вечер современного русского поэта. Тогда вот эта интеллигентная московская публика, которая вот ходит на вечера вот этих, замечательных литературоведов, все хором сказали Алле Александровне, вот так, они сказали, современного русского поэта, вы что, современной поэзии не бывает. Понятно, на чем они воспитаны. Алла Александровна, то есть вы представляете мое состояние, да, я это слушаю, я еще не в обмороке, но близка к этому. Алла Александровна сказала, то есть как это не бывает современной поэзии? Она была, кто ее знает, она была воином, она готова была на амбразуру в любую минуту. Как это не бывает современной поэзии? Они говорят, вот так не бывает. Я понимаю, что я сейчас упаду в обморок, и это как мне потом выходить, и вообще что мне делать? Она встает перед ними и говорит, значит так, вы меня знаете? Они говорят, да, знаем, вы Алла Александровна Андреева. Вы мне верите? Они говорят, как вам сказать? Она говорит, у меня к вам одна просьба. В этот момент я в обмороке. Я внутри в полном обмороке уже. Она говорит, одна просьба. Я вас прошу остаться до первого стихотворения. После первого стихотворения можете все уходить. Я выхожу оттуда, иду по лестнице, встречаю Тамару Алексеевну. Я говорю, Тамара Алексеевна, вы меня подставили? Говорю, что это такое? Она так спокойно говорит, Царствие Небесное ее уже нет. Она говорит, знаете что, вы не волнуйтесь. Должен был быть вечер Золотухского, или я забыла кого. А говорит, он не смог. Я не стала переписывать объявления, я знала, что они придут. Я же вас слышала. Все будет в порядке. Я хотела дать возможность, чтобы вы выступили. Я переоделась, я вошла в зал в этом обмороке. Они все сидели, честно. Алла Александровна сидела в первом ряду. Я открыла рот. Никто не шелохнулся, никто не встал. И когда все закончилось, она повернулась к ним и гордо сказала, что я вам говорила. А дальше, через день, позвонила Тамара Алексеевна и сказала, что очень многие люди из тех, кто был в зале, звонили ей и говорили, Тамара Алексеевна, мы там как-то чего-то, в общем, им все понравилось, мы, русская интеллигенция, должны собрать деньги, должны напечатать каждое слово, и так далее. Но это все, естественно, осталось на уровне разговоров. И вот это были мои уроки, как относиться к этим замечательным порывам, да, которые, они были искренние порывы, в любом моем зале были эти порывы, это абсолютно все искренне и хорошо, но вот это все равно о чем-то, что-то такое обо всех нас рассказывает. Поэтому Алла Александровна, она, конечно, готова была за меня. В общем, я этого никогда не забуду.
А можно?
Да.
О Крыме.
О Крыме? А что о Крыме?
Что-нибудь. А то соскучились очень за зимой.
Да. О Крыме. Прочитать мне о Крыме. У меня сейчас в Крыму. А прочитать мне о Крыме, наверное, так вот сразу нечего. А то, что у меня в Крыму сейчас, там друзья очень хорошие, и там такая большая духовная работа. В этом году я, Бог даст, тоже поеду в эту обсерваторию, которую практически уже закрыли. Там очень-очень много всяких проблем. Да, соскучились, потому что там тепло.
Не только.
Я понимаю, да, понимаю. Не знаю, что сказать о Крыме, честное слово. Стихов у меня о Крыме вот так навскидку нет, кроме... Вот, может быть, те, кто был тогда на моем предыдущем вечере, я рассказывала эту короткую историю. Сейчас, по-моему, вечер так и называется этими словами. Когда-то я написала там, когда укусила меня эта оса, я написала эту эпитафию осе. «Всем существом упав в мое запястье, в порыве страсти умерла оса». Зной, панихидный запах чабреца, немного больно, ощущение счастья. И я читала это там на вечере, и там был какой-то человек, у которого пасеки там по всему Крыму. И через несколько дней он мне позвонил и сказал: «Лариса, я ехал на своей старой машине через степь, машина сломалась, я лежал под ней, я ее чинил, мне на голову упал кардан». Ну, я тогда не знала, что это такое. И он говорит: я схватился за голову, и вдруг вместо привычного мата что я слышу? Немного больно, ощущение счастья. Ну и вот теперь это стало какой-то для меня действительно, ну действительно, и эту афишу так обозначили, ну жизнь, да, жизнь у каждого немного больно. Лишь бы вот это ощущение счастья не терялось. Знаете, пока помню, хочу сказать, радость – это любовь к тому, что есть, а печаль – это любовь к тому, чего нет. Это один мудрец старый сказал, да, и это очень важно. Вот просто запомнить это. Радость – это любовь к тому, что есть. А когда мы печалимся, мы любим то, чего нет.